Джером, Клапка, Джером. Разговоры за чайным столом и другие рассказы. Разговоры за чайным столом. Они очень милы, по крайней мере, некоторые из них, хотя я бы не стала писать таких писем, сказала светская дама. Интересно бы прочесть любовное письмо, написанное вами, заметил второстепенный поэт. «Очень любезно с вашей стороны говорить так», — отвечала она. «Мне никогда в голову не приходило, чтобы вам хотелось получить такое письмо». «Я всегда говорил, что меня в сущности не понимают», — возразил поэт. «Мне кажется, томик искусно подобранных писем мог бы иметь хороший сбыт», — заметила студентка. «Пожалуй, писанных одной рукой, но к различным корреспондентам. Когда пишешь к одному лицу, волей-неволей принужден повторяться. Или от различных поклонников к той же особе», — предложил философ. «Было бы интересно, как реагируют различные темпераменты на одно и то же. Это пролило бы свет на темный вопрос. Принадлежат ли качества, которыми мы украшаем предмет нашего поклонения, ему в действительности, или мы их ему только приписываем при случае? Написал ли бы одной и той же женщине один «Моя королева», а другой «Моя милашка», или она для всех влюбленных была бы только сама собой? Отчего вам не попытаться составить такой сборник, конечно, выбирая только самые интересные послания, предложил я светской даме. А как вы думаете, это не повлекло бы за собой много неприятностей? Спросила она. Те, чьих писем я бы не включила в сборник, никогда бы мне не простили. Так всегда бывает. Если кого забудешь пригласить на похороны, каждый воображает, что это сделано нарочно, чтобы обидеть его. «Первое любовное письмо я написал, когда мне было 16 лет», — сказал поэт. «Ее звали Моникой. Она была продавщицей. Никогда мне не приходилось видеть такой совершенной земной красоты. Я написал письмо и запечатал его, но не знал, сунуть ли ей в руку, когда я проходил мимо нее на чтении по четвергам вечером, или подождать до воскресенья. Вопроса тут не может быть», — сказала студентка рассеянно. — Конечно, лучший момент при выходе из церкви. Тут все толпятся и, извините, в руке молитвенник. — Мне не пришлось решать, — продолжал поэт. В четверг ее место оказалось занято краснолицей девицей, ответившей на мой вопросительный взгляд идиотским смехом. А в воскресенье я напрасно искал ее по скамейкам. Впоследствии я узнал, что ей внезапно отказали от места в среду, и она уехала домой. Кажется, не я один искал ее. Я оставил письмо, написанное к ней, на своем пюпитре и со временем забыл о нем. Через несколько лет я действительно полюбил и снова принялся за письмо, которое должно было захватить ее, как тонкое невидимое очарование. Я намеревался вплести в него любовь всех веков. Окончив послание, я перечел его и остался доволен. Но тут случайно, в ту минуту, как я собирался запечатать его, я перевернул свой пюпитр, и вместе с другими бумагами на пол упало письмо, писанное мною 7 лет тому назад, когда я был еще мальчиком. Из простого любопытства я распечатал его, думая, что оно меня позабавит. Кончилось тем, что я отправил его вместо только что оконченного. Смысл его был тот же, но чувство было выражено несравненно лучше, гораздо искреннее, с большей художественной простотой. В конце концов, что может человек сделать больше, чем сказать женщине, что он ее любит? Все прочее — только живописные аксессуары, стоящие наравне с разглагольствованиями в полном и точном описании от нашего специального корреспондента, развитом из рейтеровской телеграммы в 3 строчки. Следуя такому взгляду, вы могли бы выразить всю трагедию Ромео и Джульетты в 2 словах — сильно друг друга любили. И жизнь вместе кончить решили. Услыхать, что тебя любят — это только начало теоремы, так сказать, изложение предварительных условий, заметила студентка. Или эпиграф в начале поэмы.